Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13, мы с вами в эфире, а поэтому сразу же предупреждение. Программа у нас с вами строго 18+, так что убирайте детей от экранов ваших устройств, поскольку данный материал создан или распространен иностранным агентом Григорием Александровичем Михновым-Войтенко. Вот, ни в коем случае дети прямо сразу должны быть убраны от экранов телевизора. Ну и сразу же тоже хочу вам напомнить, что наша с вами программа нужна для того, чтобы мы общались. Поэтому ваши вопросы, ваши реплики выделяйте, пожалуйста, их как-нибудь в чате опознавательными знаками, чтобы я мог разобраться, к кому вы обращаетесь друг к другу или ко мне. Вот ставьте лайки этому видео, делитесь, пожалуйста, этой программой. Комментируйте, это тоже очень помогает распространению. Ну и в описании канала «Ищем выход» вы найдете всю информацию о том, как можно каналу помочь существовать. Нам кажется важным в самые даже сложные исторические моменты, чтобы информация была разнообразной. Вот, скажем так. Ну и давайте начнем. Я уже заглянул к нам в чат. Большое спасибо Сапсану за ссылки, в том числе на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», который тоже создан иностранным агентом. Вот. Но в нем бывает много всякой разной, как мне кажется, довольно полезной информации. Когда я готовился к сегодняшней нашей с вами встрече, одна новость, конечно, обратила на себя мое внимание, но так получается, что самый первый вопрос, который в чате уже прозвучал, он, собственно говоря, об этой новости и говорит. А новость следующая. Прочитал сегодня о том, что замминистра предлагает убрать из школьной программы теорию Дарвина, так как это противоречит религиозному воспитанию, и все религии это признали. Как на это смотрит АПЦ? Ну, он не замминистра, насколько я понимаю, он там какой-то помощник премьер-министра, но сути это, конечно, не меняет. В любом случае, это пока еще даже не законодательная инициатива, а скорее, скажем так, частное мнение, хотя вполне, я бы сказал, симптоматично. Значит, для того, чтобы нам с вами ответить на этот вопрос, необходимо вообще-то, скажем так, немножко вернуться к школьной программе. Вот, я ее, конечно, помню плохо, учился я так себе, несмотря на то, что самая любимая учительница, которую я с удовольствием передаю привет, Рама Михайловна Арнштейн, была именно учительницей биологии. Вот, она уже человек довольно пожилой, последние несколько лет живет в Израиле. Вот. Я ее очень любил и люблю до сих пор. Вот. Но занимался, надо сказать, плохо. Вот. Буду честен. И тем не менее, вот после такого лирического отступления, что же такое теория Дарвина? Чаще всего, вот, скажем так, в постшкольном сознании остается то, что это теория эволюции. На самом деле это не совсем так. Главное все-таки в теории Дарвина это не просто теория эволюции, а естественный отбор. И вот тут по поводу теории Дарвина у современных ученых, подчеркну, не у религиозных фанатиков, вот, не у сторонников такого тотального креационизма, а у современных ученых, в общем, есть тоже, скажем так, встречные мнения. Сегодня скорее признается такая, называется даже синтетическая теория эволюции, что не все так там просто и так далее. И вообще присутствуют некие, ну, как бы сказать, факторы, которые говорят о том, что не все так однозначно, как у нас принято говорить. Да, не просто конкуренция видов, не просто конкуренция сильных особей в популяции – скажем так, двигают эволюцию от чего-то менее сложного к более сложному. Вот. Вообще там, конечно, очень много вопросов вот, по поводу теории эволюции, насколько там могут все-таки учитываться или подразумеваться некие внешние факторы воздействия, вот, или вот оно так вот само случилось, как, собственно, и предполагал Дарвин. И в любом случае, я абсолютно уверен, что в школьной программе должна присутствовать естественно-научная картина мира. Потому что естественно-научная картина мира, она, собственно говоря, ничем не противоречит, собственно, Священному Писанию. Священное Писание – это не учебник биологии. Священное Писание говорит о очень важных, скажем так, духовных механизмах. Вот если говорить о животном мире, например, да, в книге «Бытия» есть такой потрясающий эпизод, когда Господь Бог приводит к Адаму всех зверей, и Адам дает им имена. Это такая очень интересная штука. Не Господь рассказывает Адаму, то, как называется, что вот это тигр, это слон, это инфузория туфелька, а Адам дает имена животным. Мне кажется, это очень важно. Вот с точки зрения понимания места, в частности, человека во Вселенной. И для нас с вами вот это важно. И важны слова, которые, опять же, Господь Бог говорит Адаму и Еве. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Обладайте ею, в том числе, значит, изучать. Потому что то, чем ты обладаешь, ты должен хорошо знать, ты должен уметь этим пользоваться. Вот. И, естественно, научный метод познания – это единственный способ, в общем-то, изучения. Тут совершенно не важно, во что и чему верит человек. Вот, поэтому, к сожалению, вы знаете, ну, печально, что, вот, скажем так, человек, в общем, обладая достаточно большими властными полномочиями, к сожалению, не понимает, видимо, предмета, о котором говорит. Вот, потому что, повторю, если вот строго следовать тому, что излагал именно Чарльз Дарвин, говоря о том, что не просто человек произошел от обезьяны, а произошел от обезьяны благодаря естественному отбору, вот тут лично у меня всякие разные сомнения, мягко говоря, возникают. Когда мне говорят, что вот теории антропологи говорят там про общего предка, про каких-то, какие-то вот важные, сложные факторы и так далее, то тут мне возразить, в общем нечего. Понимаете, это немножко разные вещи. Естественно, в 21 веке необходимо не просто рассказывать исторические факты про науку, особенно если эти исторические факты, скажем так, уже устарели просто в силу совершенно объективных причин. Наука ушла намного дальше. Вот. Это касается и плоской Земли, и всего чего угодно. И такого физического термина, как теплород. Вот. Это все оттуда же. Есть современные достижения науки, есть современные представления человека об окружающем мире. Школьники должны это знать. Вот. Дальше нужно уже смотреть конкретную школьную программу. Если в каком-нибудь устаревшем учебнике продолжают рассказывать о том, что Земля стоит на трех китах. Вот. Помните, был такой эпизод в фильме «Старик Хоттабыч», где на уроке географии Волька начинает отвечать именно таким образом. Да? И, в общем, все учителя считают, что, видимо, он слегка перегрелся. Он вполне научную теорию, но сильно устаревшую. Поэтому если в каких-нибудь, например, учебниках биологии, которым продолжают заниматься школьники, настаиваются на именно вот этом аспекте теории Дарвина о естественном отборе, Но я бы сказал, что, наверное, такую программу стоит пересмотреть. Вот тут действительно есть, скажем так, уже слишком большое количество новых факторов, которые школьники просто обязаны знать в 21 веке. Ну вот, извините, такой долгий получился ответ. Вот, но так, Михаил Башкирцев, я так понимаю, это все-таки вопрос ко мне. Религия как основа государства в следующие века в России обретет новый смысл, как полагаете? Я полагаю, что вообще в мире, мире людей, религиозный фактор в изначальном смысле этого слова обязан играть очень существенную роль. Хотя бы в части этического целеполагания. Да, в чем смысл жизни? Да, ключевой вопрос. И если мы отвечаем на этот вопрос, не используя, скажем так, этическую матрицу, вот, то мы рискуем, в общем, уйти куда-то совершенно не туда. Мы уходим из мира людей в мир голых идей. И в этом мире голых идей, к сожалению, можно сказать и так, да, к сожалению, возможно все, вот, допустимы слишком многие прямые преступления, в том числе преступления против человечества. Вот. И мне бы в таком мире не хотелось, чтобы я, и тем более мои дети, жили. Вот. Поэтому этика, я уверен, должна быть основой. А поскольку все религиозные учения так или иначе говорят об этике, более того, на самом деле говорят практически одно и то же. Трактовки бывают разные, да, по поводу того, что такое, например, брань духовная, а что такое джихад. Вот давайте будем честны. В изначальном смысле одно и другое – это, в общем-то, одно и то же. Но если в христианской традиции в какой-то момент брань духовная превратилась в крестовые походы, то в исламской традиции не всегда, но часто джихад превращается в прямое убийство неверных. Вот с этим всем нужно будет человечеству разобраться очень серьезно, потому что основа авраамических религий, она одна и та же. 10 заповедей, вот, которые даны еще в Ветхом Завете, они едины для всех верующих. А для неверующих существуют так называемые из заповеди сыновей Ноева, где, в общем, все то же самое. Не убей, не укради, только их семь, потому что они не обязаны почитать единого Бога, имеют право сотворить себе кумира, ну и день субботний, естественно, их тоже не касается. Но вот все остальное их касается, включая не врать, не воровать, вот, почитать отца и мать, это все касается любого человека. Вот. Так. Гадки, пошли к электричеству. Да я вам не только электричество, я вам и лучину запретил. А то еще дом подожжете, понимаете, что ж. Так, что случилось с вашим эфиром? Да, слушайте, я приношу извинения. Вроде все, наконец, вчера мы с технической нашей службой до вечера разбирались, вроде бы разобрались, починили звук, вот шли тут завязки по звуку у нас, вроде разобрались, так что будет эфир с отцом Андреем Львовым, и еще будет скоро на нашем канале, который называется АПЦ онлайн. Я вернусь к такой передаче. Много лет я ее делал на телеканале «Благовесть», был когда-то такой телеканал. Вот, называлась она «Обитаемая вселенная». Вот мы эту передачу собираемся запустить. И, кстати говоря, ближайший эфир будет отчасти связан вот с тем, с которой мы начали. Вот, будет очень интересный эфир с ученым, который занимается человекообразными обезьянами. Ну, я дам анонс, в том числе и в своем телеграм-канале. Вот, так что, ну, ее, конечно, можно будет посмотреть и в записи тоже. Так, мое почтение, всем привет. И мое вам почтение. Ну да, вот, собственно, да, синтетическая теория эволюции. Я не видел, что вы писали о синтетической теории эволюции Дженни Отс. Вот, но я, собственно говоря, ее и упомянул сегодня тоже. Так. Вопрос. Есть ли смысл молиться о, например, здоровье, мире, спасении жизни, успехе в хорошем деле, если все происходит по непонятному смертному божественному произволу и надлежит это смиренно принимать? А вот смотрите. Вопрос, опять же, очень важен. Безусловно. Да, потому что, ну вот, я как частное лицо. Скажем так, да, у меня есть какие-то желания, у меня есть какие-то потребности, у меня есть какие-то беспокойства о близких мне людях. Да. Ребенку надо сдавать экзамен, да, но как же мне не хотеть, чтобы он этот экзамен сдал. Но в главной молитве для всех христиан, о которой ученики просили Иисуса Христа, есть принципиально важные слова. Да будет воля твоя. Вот, собственно говоря, наша с вами задача, если мы полагаем себя верующими людьми, а уж тем более добрыми христианами, стараться следовать за волей Отца. Нужно, чтобы Его воля реализовывалась в этом мире. Это может касаться абсолютно любого частного аспекта, включая, да, какую профессию выбрать ребенку, да, или, не знаю, там, делать или не делать операцию тому или иному человеку, публиковать или не публиковать какое-то, не знаю, научное исследование. Много разных может быть обстоятельств, которые требуют от человека вот такого синергетического эффекта с Божьей волей. Наша главная задача – максимально добиваться вот этой синергии, соработничества, чтобы то, что я делаю, совпадало с Божественной волей. И пытаться отделить, скажем так, одно от другого. Когда просто моя собственная безалаберность, то, что я не подготовился к экзамену, моя собственная рассеянность, именно рассеянность, да, приводит к каким-то, я что-то потерял, какой-нибудь документ потерял, еще что-то. В чем причина? Я должен пытаться, в числе прочего, ответить на этот вопрос. Это некий, условно говоря, биологический фактор, да, может быть, мне сейчас на меня накинутся сторонники доказательной медицины, но тем не менее скажу, там, условно говоря, какой-нибудь ценорезин попить, вот, чтобы мозги в кучу собрать. Да? Или на это нет воли Божьей. Понимаете? Это все очень важно. Вот. Поэтому молиться о здоровье, мире, как вы перечисляете, успехи в хорошем деле и так далее. Можно и нужно. А вот когда мы с вами не видим результата, и для нас с вами результат или ситуация, скажем так, не очевидна, да, того, что получается, мы не понимаем, почему у нас не получается, например, вот тогда есть серьезный повод задуматься и помолиться о том, чтобы Господь Бог тем или иным способом через другого человека, через то или иное явление, через то или иное событие открыл вам свою волю. Вот как бы так это стоит, наверное, делать. Так, что-то у нас там где-то, видимо, случилось, что-то мне тут названивают, написывают. Ну, к сожалению, не могу пока ответить. Так. Общие предки, так, это все хорошо. Открыватели теплорода. Так, вопрос. Что изменилось в вашей жизни после того, как власти присудили вам статус иноагента? Ну, Смотрите, собственно говоря, это является одним из таких серьезнейших факторов, что власти у нас ничего не присуждают. Понимаете, власти объявляют того или иного человека, ну вот в частности иностранным агентом. Понимаете, и уже сам человек или организация, в зависимости от того, кому это присуждают, вынуждена идти в суд и там доказывать, что ты не верблюд. Ну, да, конечно, изменилось на это, собственно, в общем, и рассчитывает Министерство юстиции, вот, когда включает человека в такой реестр, что на него накладываются ограничения, да, ну, например, в социальных сетях любой комментарий нужно сопровождать плашкой, вот, соответственно, понимая, что то, что раньше делалось, так сказать, не задумываясь, да, кто ничем говорит, бряк, ты в ответ говоришь «кряк», вот, и идешь дальше. Вот. То сейчас, конечно, перед тем, как сказать «кряк», вот, очень хорошо думаешь, а надо ли оно мне. Да? Вот не обойдется ли все прогрессивное человечество без моего особо ценного мнения. Ну, по крайней мере, вот я о себе говорю. Ну, а дальше это, в общем, всякая ерунда, связанная там с отчетностью и всем таким прочим. Понимаете, депутатом я не являюсь, в отличие, к сожалению, от тех моих близких друзей и знакомых, включая Бориса Владимировича Вишневского, которому пока не удается оспорить вот этот статус иноагента. Соответственно, он будет вынужден в некий момент сложить свои полномочия, потому что такую поправку приняли в закон о том, что иноагенты не могут быть избранными депутатами. Вот. Сейчас еще вроде приняли какие-то поправки по поводу кадрового резерва, но в кадровом резерве я, в общем, не состоял тоже администрации президента и, в общем, как-то и не собирался. Вот. Так что в моей жизни не так много чего изменилось, вот. Но, в общем, конечно, главную задачу, которую, судя по всему, преследует Министерство юстиции, осложнить жизнь тому или иному человеку, они, безусловно, эту задачу выполняют. Так, ну я уже по поводу очередной попытки отменить теорию Дарвина я уже высказался. Если вы не смотрите с самого начала, просто потом пересмотрите, там почти 10 минут я только об этом и говорю. Вот, сейчас повторяться уже не буду. Мое почтение, да, мир всем, спасибо вам тоже. Так, вопрос. Почему официальные представители церкви, тот же патриарх Кирилл, говорят, так витиевато и сложно, ведь послушаешь, мозг сломается, предложение, как у Толстого, на 5 минут. Ну, это такой особый стиль. Это такой особый стиль, особенно он, так сказать, насколько я знаю, развивался в стенах Ленинградской семинарии, Ленинградской духовной академии. Вот, говорить много, говорить витиевато, говорить на любую тему и говорить такими, зачастую, я бы сказал, общими словами. Вот, много, хорошо, красиво и ни о чем конкретно. Помните, был у нас такой генеральный секретарь Михаил Сергеевич Горбачев. Вот он тоже иногда складывалось впечатление у, так сказать, знающих людей, что он тоже семинарию, видимо, заканчивал. Вот. Это ошибка, понимаете, мне так кажется. Говорить нужно на том языке, который понятен слушателю. Собственно говоря, об этом писал и апостол Павел. О том, что он с эллинами был как эллин, с иудеями как иудей. Почему? Потому что человеку, несущему миссионерское служение, важно, чтобы его понимали, и понимали его адекватно, а не просто, так сказать, понимаете, оперному певцу красота голоса нужна, вот, актеру красота голоса поможет, а проповеднику все-таки важнее, чтобы люди, с которыми он говорит, понимали смысл того, о чем он говорит. Мне так кажется. Так. Не дают сейчас нормальных школах на урок биологии, теории Дарвина в чистой. Я очень надеюсь. Я же вам только что об этом говорил. Понимаете, что же вы на меня накидываете? Понимаете, я же не учитель биологии. Я повторяю, да, что если оказывается, я просто не знаю, почему я и говорю, что если дают в чистом виде теорию Дарвина, то это плохо. Вот. А если преподают СТЭ, то, в общем, все хорошо и все нормально. И просто человек, скажем так, тоже, мягко говоря, не в курсе, как и я. Понимаете, но я, в отличие от него, не предлагаю ничего запрещать. Вот. Даже не собираюсь предлагать запрещать вам комментировать вот тему, которую, в общем, мы уже обсудили. Так, так, так. Вопрос. Поддерживаете ли требования ассимиляции мигрантов, следования ими культурного кода аборигенов, иными словами, плавильный котел, а не ливанское? Так, ну тут, в общем, конечно, вообще стоит говорить о том, каким образом развивается человечество в целом. Понимаете? Потому что вообще для простоты можно привести известную пословицу по поводу своего устава и чужого монастыря. Вот, со своим уставом в чужой монастырь не лезут. В общем, это такая довольно понятная, мне кажется, лемма, не требующая доказательств. А дальше начинается серьезный разговор о том, как вообще может выглядеть человечество, ну, скажем так, хотя бы через 250-300 лет. В общем, относительно небольшой срок. Но тем не менее. Вот вопрос, чего мы хотим. Это очень важно. Собственно говоря, с учетом стремительного развития технологий, с учетом стремительного развития технологий и биотехнологий, и того, что, в общем, достижений, которые достигает Big Pharma, вот, и уж я не говорю просто про технологические прорывы, связанные с коммуникационными технологиями. Мне кажется, это очень серьезный вопрос. Потому что, возможно, не через 250-300 лет, а через 100 лет человечество уже будет выглядеть абсолютно по-другому. Собственно говоря, компьютерные технологии, как мы с вами понимаем, коммуникационные технологии и так в огромной степени разрушают границы. Криптовалюты разрушают монополию государства на денежную единицу. Много что категорическим образом меняется. И это вопрос не только ассимиляции одной культуры в другой среде. Это вообще вопрос сближения культур внутри всего человечества. Вот. Поэтому, строго говоря, это нужно очень серьезно оценивать каждую конкретную, я бы сказал, позицию. Да, вот о чем мы говорим, потому что вот если вы посмотрите, а, в общем, я думаю, вам несложно посмотреть, некоторое количество, в частности, скажем так, скандальных роликов, которые публиковали в последнее время, где мы видим, ну, просто нападение, скажем так, одних людей, чаще всего европейской внешности, на других людей, одетых в традиционную исламскую одежду на улицах Москвы. И во всех этих роликах очень быстро выясняется в процессе вот этого, скажем так, скандала, что скандал происходит не просто с некими иностранными специалистами, которые, да, вот приехали поработать в Москве, а скандал этот происходит с людьми, обладающими российским гражданством по рождению. Вот, чаще всего они являются уроженцами Северного Кавказа. Вот, и тем не менее современные, скажем так, условия жизни в нашей стране, они диктуют то, что называется в частности трудовой миграцией. То есть раньше подавляющее количество жителей Дагестана оставались жить в республике, сейчас они очень часто живут совершенно в других регионах. Вот ведь проблема, да? Страна же у нас одна, гражданство у нас одно, права у нас абсолютно одинаковые, русский язык так или иначе все учат в школе, а разность культур очень большая. И эта разность культур зачастую создает свои проблемы. Поэтому, наверное, как всегда, начинать лучше всего с самих себя. И разобраться с тем, что такое, например, вот в многонациональной стране, как является Российская Федерация, вот, что вообще происходит с национальной политикой. Потому что у меня, честно говоря, нет ощущения, ну вот, опять же, может быть, я не специалист, может быть, я за чем-то не следил, вот, но у меня складывается впечатление за последние годы, что в реальности никакой национальной политики у нас в стране нет. Давно махнули рукой и говорят, ну ладно, что-нибудь получится. Вот есть там национальные элиты, есть в республиках, да, как-то мы их там поддерживаем, с кем-то мы там договариваемся, мы, я имею в виду, федеральный центр. А дальше как пойдет? А ведь у нас есть и исламские регионы, и буддийские регионы, и регионы, где сильные, предположим, там национальные какие-то верования, марийские национальные религиозные культы и так далее. Вот это все как-то учитывается? Мне иногда кажется, что нет, не учитывается. Так, ладно, хорошо. Так, вопрос. В вашем опыте работы в тюрьмах, насколько распространен русский этнонационализм, насколько распространена эта проблема? По-моему, всерьез этой проблемы нет. Вот, если вы хотите знать мое мнение. Да, существуют всякие разные националистические группировки, чаще всего молодежные, чаще всего, когда они, скажем так, разваливаются, да, или там их представителей арестовывают, выясняется, что они работали в течение длительного времени под плотным кураторством тех или иных специальных служб. Вот. У меня есть вот такое ощущение, что вот именно этнонационализма русского в России сегодня нет. Как, ну, во всяком случае, массового какого-то явления. Потому что в том числе, к сожалению, или к счастью, не знаю, наверное, все-таки к сожалению, да, очень серьезные проблемы с самоидентификацией для русских людей. Вот. Кто такой русский человек? Что такое русская культура? Особенно последние, скажем так, 2,5 года вокруг этого вообще в интернетах копья ломаются. Да? Вот. Так что все достаточно сложно. Так. Смотрю, если... Есть, так, что-то тут все друг друга обсуждают. Так, что там, гадкий пошляк, посмотрел, какие флуктуации. Вот это у меня вентилятор работает, если вас интересует. Жарко у меня, солнечная сторона. Вот. Гадкий пошляк, все-то вы у нас замечаете. Вопрос. Присяги священника, Слово Божие на первом месте, только потом церковные правила указания священноначалия, почему часто уравнивают верность Богу и верность организации. Так проще? Ну, так, конечно, проще. Давайте начнем с того, что вообще священническая присяга – это такое явление, присутствующее отнюдь не во всех религиозных организациях. Вот в ОПЦ мы не требуем никакой присяги, потому что тем более присяги, наверное, священноначалию. Понимаете, человек дает фактически обет Богу, да, быть его священнослужителем. Этого абсолютно достаточно. Вот. Ну, что делать? Кстати, можно посмотреть, тоже вот тут были ссылки на телеграм-канал АПЦ. Там недавно была опубликована такая заметка Льва Львовича Регенсона, отца Льва, вот, по поводу сергианской ереси, вот, подлинной, а не мнимой. Да, потому что отец Лев, мне кажется, очень точно и справедливо обосновывает, собственно говоря, в чем же такая гигантская ошибка митрополита, а потом патриарха Сергия. Потому что он фактически ставит административную власть в церкви выше всего остального, выше власти духовной. То есть административную подчиненность он провозглашает единственным критерием верности церкви. Не догматы, не, собственно, не то, во что человек верит, а административную подчиненность. Вот. И это является, собственно говоря, вполне себе таким еретическим учением, если хотите. Да, вот спасибо, Сапсан, ты опубликовал как раз ссылку на телеграм-канал Апостольской православной церкви. Вот там можно почитать одна из последних, по-моему, там заметок. Это как раз вот заметка отца Льва Ригельсона. Так, вопрос. Что такое совесть с точки зрения православия или христианства в целом? Извините. Отличный вопрос и очень короткий ответ. Совесть – это и есть наш ангел-хранитель. Кто такой ангел-хранитель? Кто вообще такой ангел? Ангел – это вестник. Вот. Ангел-хранитель – это наш персональный вестник, который от Господа Бога сообщает нам какие-то важные новости про нас. Так вот, наша совесть – это наш ангел-хранитель. Понимаете, потому что укор совести – это как раз ангел нам сообщает от Бога важную новость. Вот ты только что наорал на, не знаю, на соседа, вот ты был неправ, иди и извиняйся. Вот, вот что такое, кто такое наша совесть. Так, смотрю, если так что-то про семечки разговор прошел, вот уж что мне кажется неинтересное. Так, смотрю, господи, так много. Сегодня что-то, я смотрю, все вы, дорогие друзья, общаетесь друг с другом, вот, а про меня как будто и забыли. Вот, и вопросы мне не задаете. Обидно, жалко, да, время вот скоро кончится, вот, а ответы, так сказать, уйдут из эфира вместе со мной. Да, давайте я два слова скажу еще, тем не менее, по поводу Центра помощи беженцам. Естественно, в общем, так или иначе мы продолжаем работу, несмотря там ни на какие статусы лично мои. Вот, работа продолжается. В первую очередь сейчас количество заявок, конечно, связано с помощью медицинской. Вот, в том числе для жителей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Вот, большое количество заявок отрабатывается по эвакуированным жителям Курской области и так далее. Все это продолжается, можно продолжать помогать. Спасибо всем, кто это делает. Спасибо всем, кто помогает финансово и не только финансово, естественно, и руками, как говорится, и ногами, и всем своим временем и силами. Вот я регулярно продолжаю публиковать ссылки, вот, по которым финансовую помощь оказывают, что называется, можно, нужно. Ну и по нынешним временам приходится сказать безопасно. Вот. Так. Хорошо. Олеся Золотарева. Вопрос от гадкого пошляка. А как же я не увидел? Вот. Неужели его забанили? Вот. Что такое духовная власть? Очень хорошо. Давайте попробуем с этим разобраться. Да? Духовная власть, исторически сложившаяся в церкви, трехчастная иерархия, связанная с соблюдением, да, правильности догматического верования. Да? Мы с вами должны все-таки, если мы являемся, например, православными христианами, молиться не на электрическую лампочку в алтаре, да, а Господу Богу поклоняться. Ну и так далее. Вот есть текст, называется «Символ веры». Вот. В символе веры изложены догматы. 12 членов символа веры, 12 догматов. Вот. Естественно, догмат – это формулировка короткая. На каждый догмат написаны тома и тома всяких разных соображений, раскрывающих этот догмат. Естественно, меняется мир, меняются некие общественные условия, регулярно требуется, скажем так, уточнение. Да, потому что, например, ну, чтобы далеко не ходить, общественные условия первого века христианства – это условия, в частности, рабовладельческого общества. Вот. Где сейчас мы, где рабовладельческое общество? Целый ряд канонов описывал ситуацию, связанную именно, скажем так, с господами и рабами. Сейчас изменилось, ситуация меняется. Естественно, в церкви должны быть лица, которые отвечают за то, чтобы в новых исторических условиях церковь правильно осознавала вот это соотношение, да, условно говоря, назовем так, конституции, да, и принимаемых законодательных актов. И вот эта духовная власть, она, скажем так, и передается через рукоположение, через священнослужителей. Вот, церковь ее для себя воспроизводит, наделяя, соответственно, этих людей вот этим функционалом. А есть власть административная, связанная с хозяйственной деятельностью религиозных организаций. Закупкой свечей, постройкой новых зданий, сбором пожертвований и так далее и тому подобное. Вот не надо подменять одно другим. Чистота веры – это чистота веры, это есть духовная власть, и духовной власти принадлежит право мягко, аккуратно, без оргвывода, да? Но твердо указывать человеку, если он заблуждается в чем-то. Вот, например, читаешь чьи-то высказывания в интернетах, как сейчас принято говорить. Ну, например, высказывания Александра Гилевича Дугина, многочисленные, по разным поводам. И вот, честно говоря, хочется ему, в общем, рано или поздно просто указать, что Александр Гилевич, глубоко уважаемый, вот то, что вы излагаете, не является христианской концепцией, не является христианской картиной мира. Не называйте себя, пожалуйста, православным христианином. Потому что православное христианство, оно немножко о другом. Вы создаете некое свое собственное вероучение. Вот это вопрос духовной власти. А запретить Александру Гелевичу покупать свечи, их ставить, писать иконы, возводить церкви и так далее, ну как можно, если Александр Гелевич может это и хочет делать. Вот примерно так. Так, изгоните бесов из чатов. Ну, хорошо, давайте вот так вот. Сгинь, сгинь. Тьфу-тьфу, рассыпься. Как мы можем за вас молиться? Да как угодно. Своими словами. Советуете ли читать книгу Нила Уолша «Диалоги с Богом»? Ну, почему нет? Все мне возможно, не все мне полезно, опять же, сказал однажды апостол Павел. Знаете, вот если есть время, если есть желание, прочитайте. Не делайте скоропалительных выводов, да, поразмышляйте, поищите других авторов на ту же тему. Вот. Так, вопрос. Почему РПЦ так ополчилась на книжке про Гарри Поттера? Как вы, слушайте, ну, я не знаю, почему так получилось тоже. Для меня многие вещи не имеют ответа. На вопрос «почему?» я могу только констатировать факт, что так получилось. Книги про Гарри Поттера – это наследие той самой христианской, английской христианской традиции, которая начинается во многом с Диккенса, продолжается сагами о хоббитах, продолжается хрониками Нарнии. И вот сейчас, так сказать, в наше время, да, вот этой серии про Гарри Поттера. Потому что это все про то же самое, про личную ответственность, про добро и зло, про мучительность выбора, про взросление. Вот про это эти книжки. И там достаточно четко все прописано, понимаете? Да, но вот такая традиция через сказку. Понимаете, вообще-то есть хорошая русская пословица, да? Сказка ложна, в ней намек. Вот попытаться увидеть этот намек. Да, там же все, мне кажется, просто и ясно. Там темный лорд, имя которого нельзя называть, да, он же Он же не является торжествующим персонажем, он же не является положительным героем. Поэтому, ну, мне сложно сказать, понимаете, почему, почему тогда, ну, тогда нужно все запрещать, все сказки надо запрещать. Ганса Христиана Андерсена, который, кстати говоря, тоже, в общем-то, в этой же традиции писал, да, если мы прочитаем оригинальный текст «Снежной королевы», там же не тролль, там дьявол разбил зеркало, осколки которого попали в глаз Кая. Это же история, в общем, тоже совершенно прямая, не требующая никакой двусмысленности. Так что, повторю, почему, не знаю. То, что так случилось, очень жалко. Хвалимся Господом, это как? Понимать, что все, что у тебя есть по его милости, да. Потому что не нам, не нам, но имени твоему дай славу. Это не я чего-то достиг, это ты, Господи, открыл мне, что, в общем-то, я по твоей воле могу сделать. Так, вопрос. Или Атропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Вот средневекового монаха читали. Что скажете, если да? Слушайте, ну, я вам так скажу. Нет, вот конкретно это я сейчас не могу вспомнить. Но вообще терминология, понимаете, хоть греческая, хоть какая, хоть или Атропион, хоть синергия, это ключевое. Ключевой смысл вообще всего, скажем так, научения человека христианства. Понимаете? Потому что вопрос же не в количестве свечей и не в том, какое крестное знамение мы накладываем. Вот совершенно все не про это. Или на каком языке мы молимся. Вот, или как мы служим всенощную, вечером или утром. Понимаете? Какой календарь мы используем. Ключевой момент – это то, что предлагает Христос, когда Он говорит: будьте богами, будьте членами моей семьи, потому что я Бог, но я человек, я по природе такой же, как вы. И поэтому вы тоже можете стать такими. И вот наша главная задача, ну, не то, чтобы стать такими, хотя, в общем-то, именно об этом речь идет, понимаете, но хотя бы двинуться в этом направлении, хотя бы смотреть в этом направлении. Вот в чем задача-то, понимаете. А как это сделать, если свою волю, скажем так, не поставить на второй план, а Божью волю на первый? Иначе не получится, понимаете, потому что раздутое гипертрофированное самомнение, убежденность в правильности, исключительности своего мнения, это же что? Да, подскажите слово. Гордыня, понимаете? А человеческая гордыня – это чудовищный грех, понимаете? И корень многих дальнейших ужасных последствий, которые происходят с отдельно взятым человеком и со всем человечеством вместе взятым тоже. Что можно сказать о духовной и душевной составляющей людей, напрочь лишенных эмпатии к животным? В том числе людям клирикальным типа Кураева. Мне неизвестно ничего по поводу отношения Кураева к животным. Понимаете, ну да, есть такая особенность. Есть люди, которые совершенно не... Знаете, всегда, конечно, хочется сказать, что, наверное, это какое-то определенное духовное повреждение. Понимаете? Потому что можно объяснять как угодно, можно объяснять наличием гормона окситоцина, который выделяется, когда мы видим там какое-то симпатичное животное. Можно объяснять еще 100 тысячами других причин. Понимаете, но вообще человеку свойственно, я бы даже сказал, в каком-то смысле положено симпатизировать всему живому. Понимаете, вне зависимости от того, человек это или тварь бессловесная. Так, вопрос. Добрый день. Как реформы Александра повлияли на Россию? Ну, слушай, ну, а с вами не исторический экскурс. Серьезно повлияли, понимаете? Ну, куда уж вспоминать. Я, кстати говоря, могу сказать, что у меня так получилось на вступительном экзамене в ВГИК по истории. Это был второй вопрос. Реформа Александра II. Вот, поэтому я до сих пор помню, понимаете, и судебную реформу, и земскую, и, естественно, отмену крепостного права. Вот, по мнению очень многих историков, повторяю. Вот. Реформы оказались несколько запоздалыми. И, вот, и, к сожалению, они уже не привели к глобальному реформированию общественному. То есть просто общественные реформы не успели. Поэтому, собственно говоря, страна через сколько там можно посчитать, да, 20 минус, ну, в общем, через 50 с небольшим лет страна свалилась в чудовищный хаос революции. Если вы не поняли, что такое духовная власть, дорогой мой, еще раз переслушайте, товарищ Гадкий Пошляк, повторяю, есть административная власть, это про деньги, если для простоты. А духовная власть – это про идеологию. Вот, может быть, так будет понятнее, понимаете? Вот как в ЦК КПСС. Да, был секретарь, отвечающий за хозяйство, а был Михаил Андреевич Суслов. Михаил Андреевич Суслов отвечал за идеологию. Вот, понимаете, то есть другое дело, что в церкви, извините, все-таки всегда надо помнить, что первично, что вторично. И вот если хотите в таких терминах, да, то идеология в церкви первична, а хозяйственная власть сильно вторична. К сожалению, для многих религиозных объединений, в том числе, на мой взгляд, для многих традиционных патриархийных структур, имею в виду не только Русскую Православную Церковь Московского Патриархата, но и другие такие традиционные церковные объединения в других странах, вот превалирование этого административного аппарата, который решает свои административные задачи, а раз так, то начинает до степени смешения зачастую сливаться с государственным аппаратом. Вот эти все административные, повторяю, структуры захватили власть и являются давлеющими, в то время как на самом деле в церкви все-таки давлеть должна вера, то есть, советским языком говоря, идеология. Понимаете? Вот, собственно, и все. По-моему, очень простое объяснение. Что вы думаете о нынешней Госдуме? Почему в Госдуме нет религиозных деятелей? Ну, я ничего не думаю. Очень жаль, что нет. Понимаете, на последних выборах в Государственную Думу в 2021 году я, в частности, баллотировался. Вот, шел тогда под лозунгом, выдвигала меня партия «Яблоко», хотя я и беспартийный человек, ни к одной партии не принадлежу, но они меня поддержали. Вот, выдвигался под лозунгом «Мир, прогресс, права человека». Вот, если вы помните, было такое название у Нобелевской лекции Андрея Дмитриевича Сахарова. Вот, мне кажется, это очень важно. И сейчас тоже для человечества. Это очень актуальный текст и очень актуальный лозунг. Мир, прогресс, права человека. Вот. Повторю, я считаю, что это ошибка, что в законодательных органах должны присутствовать религиозные деятели. Вот в том числе мы практически с этого начинали сегодняшнюю передачу. В том числе потому, что этика должна присутствовать в политике. Вот такая, мне кажется, есть задача. Так, смотрю. Как вы относитесь к отцу Алексею Минскому? Очень хорошо. Вот я отношусь к моему давнему товарищу и другу отцу Алексею Минскому. Вопрос, что не так с ангелами-хранителями и те, кто игнорирует веление совести? С ангелами-хранителями все хорошо, понимаете? Но если мы сами от голоса совести отмахиваемся, понимаете, это с нами большая проблема. Вот я не хочу слышать, вот совесть меня укоряет, а я говорю, молчи. Понимаете? Точно так же, как я бывает, говорю какому-то человеку, да, заткнись. Говорю такое? Говорю. Понимаете? Ну, хорошо, если лично я не говорю, иногда думаю. Понимаете, что в этом хорошего? Ничего хорошего в этом. Прислушиваться к голосу совести необходимо. И проблема в данном случае не ангела-хранителя, а проблема человека, который его не слышит. Пытаюсь понять, получается плохо, каково участие Всевышнего в истории Вселенной, есть ли оно. Участие Всевышнего в истории Вселенной, ученые и физики, которыми я разговаривал лет уже 15 тому назад, мне был очень интересный разговор, я встречался с таким в закрытом клубе ученых, там, самые младшие были докторами наук. Вот, у нас был очень интересный разговор на разные темы, в том числе обсуждался большой взрыв, вот, который они считают, что, ну, условно говоря, опять же, выглядел совсем не так, как это описано в научно-популярной литературе и в школьной программе. И вообще там много вопросов по поводу красного смещения и всего что угодно. Вот. Но они совершенно замечательно, один из академиков тогда сформулировал в разговоре, так он, повторю, достаточно неформально. Говорит, мы очень хорошо понимаем, что было через секунду после большого взрыва. Мы понимаем, что было через минуту после большого взрыва. Мы понимаем, что было через 1000 лет. Мы через какое-то время поймем, что было там, через 0,01 секунду. Но, скорее всего, мы никогда не поймем, что стало причиной большого взрыва. Потом он помолчал и добавил. Вот лично вы, отец Григорий, наверное, назовете эту причину Господь Бог. Вот, собственно, и все. Понимаете? Вот, вот вам и роль Бога во Вселенной. Если хотите, можно свести вот хотя бы к такой философской концепции. Господь Бог – причина существования нашей Вселенной. Понимаете? Вот можно на этом и закончить вот эту часть. Так, хорошо, я смотрю, вот что-то насыпалось вопросов. Так, ну, нет, это в основном не вопросы, это скорее у вас идет общение. Как прогресс относится с православием, довольно консервативные вещи. Да при чем-то эта консервативность, опять же, консервативность убеждений, не говорит закрытость по отношению к достижениям науки, техники и вообще человеческого гения. Да, так. Может ли Бог наказывать? Бог может все. Так, может, значит, по поводу того, как помогать, ибо там, не знаю, и всех возможных способов. Дорогие друзья, напоминаю вам свое предложение, она же просьба. Значит, существует такое чудо природы Телеграм. Несмотря на все гонения на господина Дурова, Телеграм продолжает работать. В Телеграме есть канал «Тюрьма, запятая, война и вера». Если вы подпишетесь на этот канал, то там в описании есть способ обратной связи. И лично вы в любой момент, в любое время дня и ночи можете обратиться ко мне, задать любые интересующие вас вопросы. Вот. Я с удовольствием отвечу. Это могут быть вопросы и организационные, и духовные, и вопросы помощи беженцам. И вообще все, что вас волнует. Читаю я это дело сам. Помощников у меня в этом смысле и качестве нет. Поэтому не обессудьте. Иногда бывает, отвечаю не сразу. Но, тем не менее, честное слово, отвечаю всегда и всем. На этом сегодняшний эфир мы с вами, дорогие друзья, заканчиваем. Встретимся через неделю, в пятницу, в 13. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь.